разбита залпом «Катюш». И поэтому, когда ты смотришь на выступления израильских депутатов Кнессета, арабов, которые поддерживают, полностью оправдывают Насралу, то, естественно, напрашивается, может ли быть ситуация, при которой бы там члены российского парламента Думы поддерживали бы Басаева, или, может быть, члены Конгресса или Сената США, который бы поддержал бы Бен Ладена. В Израиле слишком много аномалий, и проявление нерешительности и слабости, которые мы видели в последние годы, все это дает о себе знать. Точно так же, как задаешь сам себе вопрос, почему все последние 6 лет мы позволяли Хизболе вплотную с нашей границы создавать мощнейшую инфраструктуру террора, бункеры, устанавливать ракеты, закупать оружие, вербовать новых и новых боевиков, проводить тренировки. Слабость в практике, в международной практике всегда приводит к одному. К новым войнам, к новым вспышкам насилия. И все трактуют такие якобы жесты доброй воли исключительно как слабость. И это тоже один из выводов, который мы должны для себя сделать.
А вот когда премьер-министр Израиля Эхуд Барак выводил израильские войска из Ливана, было ли понимание того, что место ливанских христиан на юге этой страны займут именно бойцы Хизбаллы и поддерживающие их население?
Ну, скажем, у меня было, у моих товарищей было, мы об этом говорили, писали, выступали в Кнессете, кричали, пытались предупредить все эти годы. К сожалению, все были ослеплены в таким некой новой израильской вариацией зонтика Чемберлена. Мы принесли вам мир, есть спокойствие, видите, все на юге Ливана, больше ничего не происходит. Да, формально ничего не происходило. Фактически происходило то самое строительство крупнейшей инфраструктуры террора, наверное, во всем мире, беспрепятственно 6 лет. При финансировании Ирана, при поддержке Сирии было выстроено просто громадная террористическая целая страна, некая область, целый регион террора. Юг Ливана был превращен в регион террора. И за это мы сегодня расплачиваемся.
Вот вы следите за тем, как освещается в мире эта война сейчас в Ливане. Ощущаете ли вы, что нет такого вот сочувствия к Израилю, на которое Израиль, возможно, хотел бы рассчитывать в этой ситуации?
Ну, Израиль, безусловно, проигрывает информационную войну, как, впрочем, и все информационные войны. У нас до сих пор нет понимания, что сегодня судьба войн решается не на поле боя, а решается на экранах телевизоров и на заголовках газет. И отсутствие этого понимания тоже один из важнейших выводов, который я для себя должен сделать. Израиль полностью выполнил все взятые на себя обязательства в соответствии с решением ООН. Ливан не выполнил практически ни одного пункта. Хизбалла начала эту новый этот виток насилия после того, как похитила 2 израильских солдат и обрушила на нас залп практически по 100 ракет в день падает сегодня на наши города. И после всего этого, конечно, мировое общественное мнение явно не складывается в нашу пользу. Это говорит, с одной стороны, и о лицемерии мирового сообщества, и о его близорукости. И поскольку все-таки нефть и доллары, и арабские страны, и мусульманские страны, которые имеют мощнейшее представительство и в ООН, и во всех международных инстанциях, каждая страна пытается тут лично для себя в каждом своем контексте решать свои проблемы отдельно, не понимая, что в конце концов это не речь идет ни о проблеме, ни о столкновении Израиля с Хизбалла, ни о столкновении Израиля с палестинцами. Идет столкновение 2 цивилизаций. Все эти Ахмадинеджады и Бен Ладены. Нужно уже понять, что главная их цель — это не Израиль. взрывы в Лондоне, в Мадриде, в Нью-Йорке, на острове Бали. Главной целью является вся западная цивилизация. Весь свободный мир является целью этих фанатиков, этой зеленой чумы 21 века. Израиль с точки зрения своего месторасположения оказался на передовой, на переднем фронте этой борьбы. И если, не дай бог, скажем, Израиль проиграет эту борьбу, то проиграет вся западная цивилизация. Это не будет проигрыш Израиля. Это значит, что вся западная цивилизация обречена. Именно так сегодня стоит обстановка дел. И, к сожалению, на Западе этого не понимают и не хотят понять. Точно все то, что было накануне Второй мировой войны, сегодня повторяется с точностью до одного к одному.
А вы вот когда так апокалиптически говорите, господин Либерман, вы считаете, что...
Я не апокалиптически, я говорю реалистически.
Да, ну хорошо, да, не буду вас занимать, как бы сейчас... Я не пытаюсь полемизировать, я хотел задать совсем другой вопрос. Я хотел спросить, вы считаете, что у Израиля есть шанс проиграть?
У Израиля нет шанса проиграть. Ага. Тем не менее, отношение западных СМИ к Израилю явно говорит... и о двойных стандартах, и о лицемерии, и о непонимании, что это значит для них самих.
Заместитель министра иностранных дел России, господин Салтанов, он говорил о том, что Москва обратилась к Дамаску с просьбой не обстреливать Израиль в случае израильско-сирийского конфликта ракетами российского производства. Вот такое вот заявление, да, с российской стороны, которое отражает, с другой стороны, понимание того, что на израильские города в случае чего могут обрушиться ракеты, которые были произведены в Российской Федерации, и они могут обрушиться, собственно, на головы тех людей, которые многие еще до сих пор являются гражданами России, да, потому что уже вот некоторые граждане Украины погибли, насколько я помню, во время этих обстрелов, нынешних обстрелов Хизбаллы.
И граждане России тоже,
да, вот видите, да, и тоже мы не знаем, чего производства были эти России. Вот отражает ли это заявление понимания России того, что ее политика в области экспорта вооружений, по вашему мнению, она губительна для самой России, что это оружие, которое оборачивается против самих же граждан этой страны?
Вы знаете, хорошо знаком с господином Салтановым, мне доводилось с ним не раз встречаться. И я уверен, что он сам понимает и не верит, что кто-то в Сирии серьезно воспринимает его просьбу. И, конечно же, так сказать, руководство российского МИДа, все люди образованные, все люди подкованные, с большим профессиональным опытом, с большим знанием истории. Еще раз им повторяю, посмотрите еще раз историю Второй мировой войны, чтобы у нас не повторилась действительность Мюнхенских соглашений и пакта Молотов-Риббентроп. Мы уже один раз это проходили, и в конце концов все... заплатили за это очень-очень высокую цену.
Вот у нас слушатель к вам обращается, и он пишет: «Господин Либерман, зачем Израиль бомбит и обстреливает не только мусульманские, но и христианские районы Ливана? Разумно ли отталкивать от себя потенциальных союзников в войне с мусульманскими фанатиками?» Ну, в самом деле, когда была прошлая война в Ливане, мы помним, что участие ливанских христиан в этой войне значительно преломило ход событий, позволило создать буферную зону, кстати говоря, на юге Ливана. Сейчас мы слышим о том, что подвергаются опасности христианские кварталы.
Нет, в основном удар наносится по южному кварталу Бейрута, где располагается штаб-квартира Хизбалла и проживает шиитское население, которое полностью поддерживает Хизбалла. К сожалению, в части христианских районов, в различных домах были установлены специально с этой целью. Хизбалла установила свои некие штаб-квартиры, бункеры построила именно в христианских районах, в некоторых местах, видно, выкуплены определенные дома, участки, или были много христиан, покинуло Ливан и Бейрут. И, наверное, именно в этих домах Хизбалла специально устроила какие-то свои тайные бункеры. Именно только в этих случаях, когда уже нет выхода, Израиль бомбит именно эти объекты, стараясь, конечно, не затронуть ни христианские районы, ни друзские районы, и вообще, сказать, не затронуть гражданскую инфраструктуру, кроме той, которая откровенно помогает Хизбалле. Когда, скажем, наш катер, израильский катер был обстрелян с берега Хизбалла иранскими ракетами, и наводку давали, ливанская армия, ливанские военно-морские силы, то выхода не было, пришлось обстрелять эти порты, именно эти навигационные системы регулярной ливанской армии. Пока нет конкретных доказательств, что именно в это, на том или ином объекте летает тот или та или другая группировка, не помогает Хизбалле, ее не трогает.
Вот тут вопрос еще слушателя Юрия, который говорит, что среди израильских арабов много христиан, как они могут сочувствовать мусульманским фанатикам?
К сожалению, в Израиле мало христиан. В Израиле арабское меньшинство составляет где-то 20%, 1 300 000 человек, из них более миллиона это мусульмане, 100 тысяч друзов и где-то 115 тысяч христиан. Христиане, безусловно, в большинстве своем полностью солидарны с Израилем, поддерживают Израиль, а в меньшинстве просто боятся своих мусульманских соседей и стараются сидеть тихо в стороне.
Вот слушатель добрый спрашивает, он говорит, что международная конференция по конфликту закончилась ничем, да, уже все констатируют, что ничего там не удалось достичь реального, и что нужно было пригласить для реальности Сирию и Иран. Так говорили, кстати, сирийские и иранские политики. Согласны ли вы с тем, что с Дамаском и с Тегераном нужно разговаривать в этой ситуации?
Ну, во-первых, генсек ООН заявил, что он находится в контакте с Сирией и Ираном и пытается и с ними тоже как-то эти вопросы прокоординировать. Тем не менее, я считаю, что Сирия и Иран никаких вообще переговоров с ними вести нельзя без всякой связи с ливанской проблемой. Скажем, Иран полностью игнорирует решения и Совета Безопасности, и Большой Восьмерки, и Европейского сообщества по поводу прекращения своих ядерных программ. Сирия полностью поддерживает все террористические организации мира, находится сегодня, штаб-квартира находится в Дамаске. Сирия поддерживает антиамериканские группировки внутри Ирака. Поэтому брать их в качестве партнеров по переговорам, это будет большая ошибка. С моей точки зрения, оба эти государства должны быть изолированы, и ООН должно предпринять в отношении их действенные шаги.
Вот такая есть еще вопрос такой. Оказывается, что есть люди, которые даже более радикально настроены, чем многие израильтяне. Вот господин Каримов пишет, Израиль маленькая страна, но Ливан вдвое меньше. Что мешает сильной израильской армии пройти его из конца в конец и покончить с террористами?
Ну, во-первых, это будет последний вопрос, поскольку я обязан тут вернуться.
Да, да, хорошо.
Вступление. Во-вторых, спасибо за эти вопросы и за передачу. А в-третьих, Израиль не ищет войн. Израиль не ищет военных авантюр. И Израиль хочет обратить внимание всего мирового сообщества, что это речь идет не о израильской проблеме, речь идет о мировой проблеме. Все это должны понимать. Я повторяю еще раз, то, что было в Беслане, то, что было в Москве, и во всех точках мира, это все уже, все это как бы звенья одной цепи. И поэтому Израиль справедливо хочет, чтобы все мировое сообщество принимало решение в этом вопросе. У нас нет проблем пройти огнем и мечом не только Ливан, но любую арабскую страну и все их вместе. Тем не менее, это не решение проблемы. И мы хотим, чтобы проблему решали и понимали все. Поэтому мы хотим решить свою локальную проблему севера нашей страны, а все остальные вопросы решать вместе с мировым сообществом.
Спасибо. Спасибо вам, господин Либерман, что уделили нам время сейчас. Желаем вам успешно выступить. Всего хорошего. А мы вернемся с вами, уважаемые слушатели, к программе сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, продолжим беседу. И хочу вам напомнить, что сегодня в 22 часа в нашем эфире аналитический журнал «Время и мир». Его ведущий Сергей Сининский предлагает вам следующие темы. Операция властей Грузии в Кадорском ущелье. Верховный суд Соединенных Штатов запретил судить террористов судом военных трибуналов. Конгресс и администрация решают, что и как менять. Аграрная реформа на юге Испании. Выкуп земель у крупных владельцев для передачи в аренду кооперативам крестьян. Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в четверг.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Ливана израильские войска продолжают операцию по захвату опорного пункта Хезболлы Бен-Джбейли. Ранены 20 израильских солдат. Боевики Хезболлах выпустили 125 ракет по северу Израиля. Десятки людей ранены. Участникам состоявшейся в Риме международной конференции по израильско-ливанскому конфликту так и не удалось достичь какого-либо соглашения по прекращению огня в Ливане. При этом все призывали к перемирию в зоне конфликта. В Кадорском ущелье в районе села Ажара идет бой между грузинскими войсками и ополченцами Имзара Квициани. Спецоперация началась после того, как истек срок ультиматума, предъявленного Квициани руководством МВД Грузии. Лидер ополченцев отказался сложить оружие. В городе Газа 14 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов и наземной операции. Советник главы палестинской автономии Исайя Перекат призвал мировое сообщество признать, что в Газе идет, так сказать, забытая война. В Узбекистане будет ликвидировано представительство еще одной неправительственной организации США «Winrock International». Она занималась главным образом оказанием помощи фермерским хозяйствам. Челябинский военный суд на процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым отклонил ходатайство двух пострадавших о примирении сторон. Состояние бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. Он доставлен в больницу, помещен в отделение реанимации. С января, когда Шарон перенес обширный инсульт, он находится в состоянии комы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что беседуем мы сегодня о ситуации на Ближнем Востоке. Вы можете подключаться к нашей беседе. Уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджеры Москва 961-303-33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8700, мейл это radio.svoboda.ru. Так что звоните, пожалуйста, и пишите. У нас на связи из Иерусалима советник Авигдора Либермана, Соня Васильева. Господин Либерман уже ушел выступать на мероприятии, которое сейчас проходит в Твери в ходе его рабочей поездки. Соня, прошу сразу прощения, что мы не побеседовали в первой части программы, но хотелось как бы...
Мы как коллеги друг друга понимаем.
Но важно тут, знаете, к какой теме обратиться. Вот, которая уже была затронута господином Ливерманом, и очень хорошая цитата, я даже записал, да, что судьба войн сегодня решается не на полях сражений, а на экранах телевидения и на страницах газет. И тут оказывается, что демократические страны, в принципе, не могут подобные войны выиграть, понимаете? Потому что они вынуждены все показывать.
Ну, это не так, потому что Израиль считается демократической страной и по праву считается демократической страной, однако выигрывал до сих пор все войны.
Я имею в виду, я говорю информационные войны.
Информационные войны?
Да.
Ну, информационные войны тоже можно выигрывать. И господин Либерман, он обычно называет три фактора, где решаются... судьбы стран и судьбы войны. Это еще и дипломатический корпус, потому что среди дипломатов тоже можно и нужно проводить определенную работу и объяснять, и информировать соответственно. И дипломаты тоже очень много могут сделать для решения судьбы войны.
Дипломаты, возможно, действительно могут делать что-то для решения судьбы войны, но только у них как-то сейчас плохо получается, как видите, да? Ну,
у кого плохо, у кого неплохо. В принципе, вот сейчас мы можем сказать, что нет такого, что весь мир выступает против Израиля. Мы, например, получаем поддержку с самой неожиданной стороны. Например, несколько дней назад Израиль посетила группа украинских депутатов Верховной Рады, из блока Юлии Тимошенко, 5 человек во главе с Александром Фельдманом. Они приехали в прошлую пятницу сразу же направились на север нашей страны, буквально были под обстрелами. Все это произвело на них очень сильное впечатление, и они сняли фильм, с ними был оператор, они сняли фильм, и вот по возвращении они собираются провести пресс-конференцию, обсуждение на своей фракции. И они сделали очень правильные и очень... даже для нас неожиданные выводы, потому что они смотрели на всю эту проблему и на войну, которая сейчас идет в Израиле на два фронта, с точки зрения международного права. И они говорили нам о том, и они были на встрече с Виктором Либерманом, выступали в нашей прессе, по радио, по телевидению, и говорили о том, что международные законы не работают и не готовы. Международное право не готово вот к этому моменту, текущему моменту, не готово справиться с борьбой, с войной с террором. И они сказали, что вот сейчас, когда начнет работать Верховная Рада, они обязательно поставят все эти вопросы. Они говорят, что Украина в последние годы в силу всем известных причин занималась в основном внутренними проблемами и совершенно оставила в стороне геополитику, и вот сейчас они намерены к этому вернуться. И время от времени вот мы получаем такие приятные сюрпризы. Поддерживает нас итальянский премьер Роман Прози и так далее. И мы можем сказать, что все-таки решение и декларация Большой Восьмерки тоже, вот наш МИД считает, что он был в пользу Израиля во многом.
Давайте вот послушаем.
Не он, а она.
Она, да, в смысле декларация, да. Послушаем звонки. У нас уже есть несколько человек, желающих задать вопросы. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Хотелось бы заметить, что если международное право пока еще молчит, то российское право уже готово действовать. Как вы полагаете, существует ли реальная возможность применения новых полномочий российского президента по использованию вооруженных сил России за рубежом для защиты российско-израильских граждан на территории Израиля и сопредельных ему стран? Спасибо.
Ну, это имеет в виду, Соня, те полномочия, которые дал президенту России парламент по возможности указаний по проведению специальных операций за рубежом.
Да, я в курсе, как главнокомандующему.
Да, да.
Я не думаю, что когда-либо не только господин Путин, но и любой другой президент России пойдет на этот шаг, даже обладая этими полномочиями. Потому что не надо забывать, что Россия наполовину мусульманская страна.
И, на треть.
На треть.
Петр Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Петр Михайлович.
Добрый вечер, уважаемые господа. К вопросу о том, кто и как выигрывает войны. Вот просто на днях, то ли вчера, то ли позавчера, а на самом деле каждый день. Сверх вроде бы уважаемая, сверх вроде бы объективная телекомпания Евроньюз.
А, вы тоже заметили, да?
Которая вещает на всю Европу. Я профессионал в этом деле, я немножко понимаю. Идет сюжет из Ливана. И крупным планом идут мучения одного несчастного человека, которого очень долго, непозволительно для телевизионного репортажа, долго, до 50 секунд вытаскивают из каких-то, так сказать, руин. Идет репортаж с Хайфского вокзала. И долго, очень долго какие-то евреи смотрят вверх, в какую-то дырку, что они туда смотрят, что-то они между собой беседуют, благополучные, чистые, умытые. Потом идет репортаж о репатриантах из Советского Союза, там из России, из Украины, которые сытые, благополучные, рассказывают, как неприятно и неудобно спускаться в бомбоубежище. Дальше опять репортаж из Ливана. Чудовищные мучения. Опять того же человека. Я как профессионал просто вижу, что кадр повторяется, чего в репортажах делать вообще непозволительно. Это к вопросу о пропаганде. И у меня возникает вопрос к обоим, к вам. Я уверен, что на компанию Евроньюз можно подать в суд и выиграть этот суд за гарантированный характер.
Да, вот, Соня, вы знаете, я как ведущая программы уже никак не мог делать анализ того потока информации, который о Ближнем Востоке идет по каналу Евроньюс, хотя тоже каждый день внимательно его просматриваю. Могу сказать, просматриваю, да, раскрыв рот. Вот, ну, видите, Петр Михайлович тоже как профессионал провел такой собственный анализ того, что там происходит в эфире.
Ну, вы знаете, мы все смотрели фильм «Хвост виляет собака» и знаем, как можно построить телерепортаж и как можно его просто снять даже не в месте боевых действий, а совершенно в другом месте, в павильоне и так далее. И знаем все возможности телевидения, пропагандистские возможности. И тут просто нужно смотреть, кто финансирует эту программу Евроньюс, кто за ней стоит и так далее.
А, Евроньюс — это государственный канал, это пул государственных телевизионных каналов стран Европы. Там финансирование понятно какое, оно идет вот таким вот образом.
Вот таким образом идет. Это вот то, о чем говорил Либерман, что Европа ведет себя точно так же, как она вела себя накануне Второй мировой войны. И она думает, что эта беда, эта чума обойдет ее стороной.
Олег Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Олег Михайлович.
Добрый день, господа. Спасибо за микрофон. Госпожа Соня, я не успел. Вот господин Либерман пошел по делам. Госпожа Соня, вот слушаешь, ну вот, ну прям больно вот. Ой, такое миролюбивое государство подверглось вот сейчас опять новым. У меня такое предложение, госпожа Соня, вот ну как же мало в средствах массовой информации объясняется, что вот объяснить вот все неправомерность позиции Хамаса, неправомерность Хизбаллы. Как вот, ну, вот вы, высокопоставленные люди, объясняете нам, а мы не понимаем. Будьте любезны, ну скажите в парламенте, чтобы больше денег отпускалось на вот на популяризацию, вот, ну. Все-таки спасибо вам, вот всегда вы оказываете нашей стране помощь в первую голову. Мы болеем за вас. Дай Бог вам здоровья и чтобы вы победили.
Спасибо. Спасибо.
Виктор из Москвы.
Добрый вечер. Может быть, я, конечно, не совсем полностью информирован, но вот как такой обыватель, мне вспоминается все же постановление ООН, 49-й год, о создании двух...
48-й, Виктор. 48-й, да. Это постановление вообще было даже не в 48-м, а в 47-м году было решение ООН, согласно которому было в мае 1948 года провозглашено государство Израиль. Да. А арабская сторона отказалась тогда от провозглашения государства на выделенной территории, да. Ну?
Да. И создалось одно государство Израиль, а палестинское государство, как мне кажется, по вине того же Израиля,
Подождите, Виктор, вы даже не буду задавать вопрос, потому что нужно всегда понимать, а почему вам так кажется, Виктор?
Ну вот, на основе той информации.
Ну а какой информацией вы владеете? Потому что это важно понять. Я обычно не задаю слушателям вопросы, но тут ведь важно понять, почему по вине государства Израиль. А вы знаете, вот территория сектора Газа и западный берег реки Иордан вообще, кем они контролировались до 1967 года?
Напомните.
Территория сектора Газа контролировалась Египтом, а территория западного берега реки Иордан, включая восточный Иерусалим, который сейчас хотели бы палестинцы видеть своей столицей, эта территория контролировалась Хашимитским королевством Иордания. Понимаете? И никто не создавал там вот эти вот 20 лет палестинское государство. А это именно та территория, на которой сейчас предлагается его создать.
Так, может быть, создать все же палестинское государство?
Да, вот этот вопрос уже зададим Соне, он более разумен, мне кажется.
По поводу палестинского государства. Ведь понимаете, надо понимать, что все усилия и Хамаса, и Хизбаллы, и всех так называемых борцов за свободное палестинское государство сводятся вовсе не к этому. На самом деле их цель — уничтожить Израиль. И они эту цель последовательно пытаются достичь. И вот как раз вот это вот и доказывает вот этот факт, что в течение почти 20 лет, когда Иордания контролировала западный берег Иордан в